Приступая к систематической и активной борьбе с церковью, коммунистическая партия пустила в ход свою тайную полицию. Позднее, при организации Всесоюзного объединенного ГПУ, ведение церковными делами было поручено особому третьему отделу секретно-оперативной части под руководством знаменитого Тучкова, прозванного новым оберпрокурором русской церкви. Страница 223. Уполномоченные третьего отдела имеются во всех местных отделах ГПУ. Руку Тучкова и ее подчиненных мы увидим отныне во всех попытках легализации того или другого церковного течения, согласившегося принять условия сожительства с советской властью. Самый термин «легализация», напоминающий отношение старого режима к политическим партиям, стоит в полном противоречии с понятием «свободы совести», обещанной всем вероисповеданием. Наступил момент для победившей группы извлечь пользу из своего соглашения с советской властью и самоопределиться. Она уже положила начало этому, приняв название «Живой церкви» и начав с 5 мая 1922 года издание своего органа под этим названием. Здесь проводились идеи о смене высшего церковного персонала и прекращении состояния гражданской войны между властью и церковью, а также защищался принцип отделения церкви от государства и в несколько туманных выражениях провозглашался переход церкви от традиционной неподвижности к динамическому жизненному творческому прогрессу, от одного достижения к другому. Далее живоцерковцы требовали прекращения бездушного церемониализма в богослужении, деспотизма епископской власти. Былое, то есть женатое духовенство, должно быть допущено к епископату. На этих основаниях решено было создать партию «Живой церкви». Для этого 29 мая собран был в Москве съезд делегатов в количестве 146. Однако из них только 36 вошли в новую организацию и приняли ее платформу. Это и не мудрено, если познакомимся с содержанием этой платформы. В первой части традиционные догматы христианства трактовались довольно свободно, отчасти в духе русского светского богословия. Мир эволюционировал Божьей волей, но посредством естественных процессов. Церковь есть богочеловеческое общество, установленное для осуществления на земле божественной правды. Страшный суд, небо, ад надо понимать этически. Спасение есть пробуждение сыновнего чувства в человеке при помощи божественной любви, и Бог есть Бог любви, а не грозный судья. Монашеский аскетизм, отречение от мира, от естественных человеческих желаний отвергаются. Спасение должно достигаться путем добросовестного выполнения обычных обязанностей, налагаемых жизнью. Семья – основа моральной жизни, женщина – равноправна. Далее развивалась христианско-социалистическая программа равенства трудящихся, признавалась справедливость социальной революции и правильность идеи всемирного объединения рабочих для защиты от эксплуатации. Освобождение литургических форм от суеверий и остатков язычества, устранение устарелых канонических правил, широкое участие мирян в жизни прихода, право выбора женатых священников в епископы, представительство низшего духовенства на высших ступенях управления – таковы остальные части программы «Живой церкви». Страница 224. Нельзя отрицать, что в ней проявлялись искренние стремления части русской интеллигенции, но мы видели на примере петербургских религиозно-философских прений, как далеки были эти стремления от того, что также искренно могли допустить образованные представители русской церкви, не говоря уже о малокультурной массе. Окончательная организация живоцерковной партии состоялась только в конце июня на основании майской программы при протестах собравшейся публики, особенно женщин. Во главе президиума поставлен был протоиерей Красницкий. За этим последовала Всероссийская конференция Живой Церкви в храме Христа Спасителя от 6 до 16 августа в составе 169 делегатов от 24 епархий. Но тут обнаружились большие разногласия. Наиболее умеренные элементы довольствовались выведением церкви из тупика, в какой завела ее открытая борьба Тихона и собора с советской властью. Большинство, однако, шло дальше и под руководством и председательством Красницкого ставило своей задачей одержание решительной победы белого духовенства над черным, то есть над епископами и монахами. Противники живой церкви не без основания видели в этом центральную идею всего движения. «Живая церковь, — говорит, например, профессор Троицкий, — это прежде всего поповский бунт или, говоря языком канонов, пресвитерианский раскол. Ее создала гордыня петроградского столичного духовенства. Петроградские батюшки издавна занимали привилегированное положение в церкви. Петроградское духовенство составлялось из наиболее талантливых питомцев духовных академий. Широкое знакомство петроградских батюшек началось с царского двора и с вершины бюрократии и оканчивалось у вождей рабочего движения будущих повелителей России. Такова была социальная подкладка живоцерковного движения. Это не исключало идейных элементов пресвитерианской идеологии, но, конечно, не в смысле реформационного пресвитерианского движения. Живоцерковцы ограничивали роль епископата, но не уничтожали его вовсе, а требовали доступа к нему белого духовенства и, следовательно, допущения брака для епископов. Первые такие посвящения состоялись еще до съезда 6-16 августа. На съезде были намечены еще 6 священников на епископские вакансии. На этом вопросе, однако, разошлись и члены большинства. Епископ Антонин и его сторонники не соглашались, чтобы священники, посвящаемые в епископы, были женаты, и в противоположность живой церкви считали, что монах, покидающий монастырь, в то же время теряет священство и монашество. При голосовании вопроса о епископате на стороне живой церкви оказалось 37 епископских голосов, но 36 высказались против, а 24 воздержались от голосования и заняли выжидательную позицию. Страница 225-я. Главная цель съезда была, однако, не реформаторская, а боевая. Нужно было готовить новый собор и выполнить данные большевикам политические обязательства. И тут, прежде всего, съезд постановил, что патриарх Тихон, как главный виновник церковного разлада, должен быть лишен священства, и что все епископы, которые или противятся политике живоцерковников, или хотя бы относятся к ней пассивно, должны быть лишены своих кафедр и подвергнуты церковным карам. Приходские советы, враждебные местным прогрессивным священникам, должны быть распущены. Перед закрытием съезд выпустил воззвание к народу, в котором вся история церковной борьбы излагалась с точки зрения социальной революции, и старое церковное течение обвинялось в самых неумеренных выражениях в сотрудничестве с врагами народа, с Колчаком и Деникиным, с беглыми архиереями Карловацкого собора. Епископы обвинялись при этом вместе с царским правительством и капиталистами в притеснении белого духовенства и мирян, всех страждущих и обремененных. Подсказанная из карловцев попытка князей церкви во главе с патриархом поднять новую гражданскую войну под видом охраны церковного золота и серебра от голодающих переполнила чашу терпения верных сынов православной церкви и принудила их принять революционные меры для обновления церкви на основе библейских принципов и апостольских традиций. Не все обновленцы согласились, однако, следовать программе и тактике политикана Красницкого. Меньшинство во главе с Антонином решило 20 августа отделиться и образовать особую организацию под названием «Церковное возрождение». Требуя так же, как и живоцерковцы, возвращения к демократизму апостольских времен, освобождения веры и культа от наносных суеверий Средневековья, соглашаясь на свободный выбор священников паствой, группа Антонина, однако, не шла так далеко в отрицании монашества и отличалась в вышеуказанных пунктах от живой церкви. Она, при том же, обращалась не столько к церковным низам, сколько к народной массе. Сравнительная умеренность этой группы дала ей вначале большой успех. К ней присоединились тысячи московских священников и мирян и много петербургских сторонников живой церкви. Более личный характер имел отход от живой церкви другого выдающегося деятеля обновленческого движения, протоиерея Александра Введенского, страстного и талантливого проповедника. Несогласный со многим внесенным в программу живой церкви и не находивший в ней того, что желал, Введенский образовал свою отдельную группу под названием «Древней апостольской церкви». Выполняя свой тактический план, руководящая группа живой церкви занялась предварительной чисткой церкви для подготовки выборов своего большинства в собор. Страница 226-я. Для этой подготовки созыв пришлось отложить сперва до 1 февраля, а потом до 29 апреля 1923 года. Курьезным образом неожиданным сторонником чистки оказался тот самый Львов, который в качестве обер-прокурора производил первую чистку дореволюционного синода. Теперь он выступал как член нового высшего церковного управления. В известиях 2 августа 1922 года он приписывал печальный исход собора 1917-18 годов реакционности большинства тогдашней иерархии и требовал предварительного очищения церкви от всех реакционных элементов. Только тогда новый собор может провести желаемые реформы. Правительство, несмотря на отделение церкви, обязано принять участие в этой чистке, ибо на этот последний фронт и в особенности в приходские советы скрылись его реакционные противники. И Львов заблаговременно предрешил тактику чистки, принятую съездом 6-16 августа. Вопрос был поставлен, очевидно, о полном уничтожении православной Тихоновской Семеновской церкви в союзе живоцерковцев с правительством. Решено было для этой цели начать дело с самого корня. По епархиям были посланы 56 уполномоченных ВЦУ обновленческой церкви с неограниченными полномочиями и с гарантией полной поддержки советской власти, включая ГПУ. Они должны были выделить во всех епархиях из общей массы православного церковного народа своих единомышленников-священнослужителей, организовать их и передать им местное церковное управление. Декретом 10 августа 1922 года было постановлено считать закрытыми все организации, которые не будут зарегистрированы. Это сразу разорвало связи местных религиозных групп с Центральным церковным управлением, лишенным права легального существования. Сперва эмиссары ВЦУ объявили на местах, что являются агентами патриарха. Затем они привлекли к себе нескольких епископов и значительное количество духовенства. Но скоро обман обнаружился. Митрополит Агафанг попытался сохранить епархиальную жизнь, признав епархии автокефальными и предложив устраивать съезды верующих. По признанию «Известий» 28 августа 1922 года, несмотря на чрезвычайную бдительность Госполитуправления, состоялся ряд тайных съездов верующих во Владимире, Курске, Рязани, Перми и других городах. Везде принято постановление о непризнании ВЦУ и поддержке патриарха Тихона.